вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На радио «Крым Реалии» программа «Крымский вечер». С вами в студии у микрофонов Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Сегодня в Крыму почтили память погибших в Керченском колледже.
Дело бывшего судьи из Крыма Валерия Черновука направлено в суд на материковой части Украины.
Российские силовики провели обыск в селе Белокаменка Бахчисарайского района.
А мы напоминаем вам, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, трансляцию наших эфиров. Также можно смотреть на Facebook и YouTube страницах Радио Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня в городах Крыма почтили память погибших в Керченском колледже. Год назад от взрыва и стрельбы там погибло 21 человек. А этим летом после продолжительного лечения умерла еще одна потерпевшая – педагог Ольга Грищенко. Траурные мероприятия прошли сегодня в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Феодосии, Армянске, а также в самой Керчи.
Сегодня в память об этих людях все люди православные нашего города возносят Господу молитву его покаяния.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Если молимся о покаянии душу.
Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», на траурных мероприятиях в Керченском политехническом колледже, посвященных годовщине трагедии, родственники погибших не присутствовали. По его информации, студенты колледжа отказались общаться с журналистами, а в само здание учебного заведения никого не пускали. Своими воспоминаниями о трагическом дне делилась с крымскими СМИ участники памятных мероприятий. Давайте их послушаем.
Мы сидели на уроках, и к нам заходит директор и начинает говорить о том, что в Керчи произошел теракт, что ученик, который учился в колледже, он взорвал столовую. Страшно как-то.
Я считаю, что такое может повториться, потому что никто от этого не застрахован. Единственное, что нужно, это наперед задумываться о том, что нужно как-то предостеречь жизнь свою и жизнь своих окружающих, и помнить, и чтить память погибших, и не забывать об этом.
Вы знаете, тот момент, когда мы это все ощутили, увидели, и это трагедия не только Керчи была, это трагедия, наверное, всего нашего народа, потому что когда в мирное время гибнут дети, это очень страшно.
Согласно официальной версии Следственного комитета соседней России, взрыв и стрельбу в политехническом колледже устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который, по версии российских силовиков, позже покончил с собой. Российские власти города сообщили, что всего в результате трагедии погибло 22 человека. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует произошедшее как террористический акт. Речь идет о стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи.
Прямой эфир.
К 2024 году все крымские школы возьмут под видеонаблюдение. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, системы пожарной безопасности, цитирую, будут установлены к 2021 году во всех школах, а к 2023 во всех детских садах. К началу 2024 года все образовательные организации будут обеспечены видеонаблюдением и ограждениями, цитирует Аксенова пресс-служба российского правительства Крыма.
Сергей Аксенов также уточнил, что на сегодняшний день системами автоматической пожарной сигнализации оборудован 71% образовательных организаций, системами видеонаблюдения 53%, а тревожными кнопками оснащены 66% образовательных заведений. Ранее, комментируя годовщину Керченской трагедии, Сергей Аксенов признал, что заборы и охрана вокруг школ не могут на 100% уберечь эти заведения от террористических актов.
Новости.
Российские силовики провели обыск в селе Белокаменка Бахчисарайского района. В результате был задержан местный житель Нариман Абляев. Его после обыска увезли в неизвестном направлении, а впоследствии отпустили из российского МВД по Крыму без предъявления обвинений. Об этом сообщил корреспондент Крым Реалии.
По словам Абляева, представители МВД России по Крыму при обыске в его доме ничего не изъяли. Позже в здании Центра противодействия экстремизму в Симферополе провели опрос. Причину обыска силовики мужчине не назвали. Подробности опроса Абляев не сообщает.
Напомним, после российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир».
Крым в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд дело бывшего судьи из Крыма Валерия Чернобука. Его обвиняют в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства. Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено, что Чернобук, будучи гражданином Украины и в должности судьи, проживая на территории Крыма, далее цитата, «с целью предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также с целью установления на оккупированной территории судебной системы страны-агрессора, в течение марта 2014 года совершал действия, направленные на вред суверенитету и территориальной целостности государства», сообщили в украинской прокуратуре.
Напомним, что в июле прошлого года сотрудники, действующие на материке прокуратуры Крыма и Службы безопасности Украины, провели обыски в помещениях, в которых проживал Чернобук. Позднее его объявили в розыск, поскольку он скрывался от следствия. В ноябре прошлого года Чернобук был задержан в Киеве, а в июне этого года Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи.
Чернобук опровергал все обвинения в поддержку крымских властей Крыма и сообщал, что после аннексии был якобы вынужден покинуть свой пост и переехать с семьей в Днепр. После переезда на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в апелляционном суде Днепропетровской области.
Стоит добавить, что в сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе и Валерия Чернобука. Позже Высший апелляционный суд Украины отказал бывшему судье в обжаловании постановления украинского парламента.
Новости.
Во время задержания России украинских судов в Керченском проливе увеличилось почти втрое. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook главным редактором украинского информационного агентства Black Sea News Андреем Клименко. По его словам, в течение лета и начала осени этого года мариупольские и бердянские корабли проходят Керченский пролив не по традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируются один раз в несколько дней, отмечает Клименко.
По данным информационного агентства, ситуация с задержанием при входе в Керченский пролив украинских судов вернулась к показателям осени прошлого года. Тогда, напомним, глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщал, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море. А тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак в декабре прошлого года заявил, что Украина не откажется от своего права проходить через Керченский пролив.
В декабре прошлого года Европейский парламент призвал страны, которые являются членами Евросоюза, закрыть свои порты для российских кораблей, идущих из Азовского моря, и подготовить санкции за действия России в Азовском море и Керченском проливе. Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В НАТО также заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.
Крым в центре внимания.
В Крыму сообщают об аресте украинца за якобы контрабанду наркотиков. По информации российских пограничников, на административной границе аннексированного Крыма с Херсонской областью задержан 60-летний гражданин Украины за попытку провести на полуостров наркотики, а именно в сообщении указывается, что при обыске у мужчины было обнаружено 250 грамм марихуаны.
По информации ФСБ России в Крыму, мужчина задержан на пункте пропуска Джанкой. Изъятое вещество направили на экспертизу, результаты которой, далее цитата, подтвердили, что вещество является наркотическим средством – каннабисом. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.
Сообщается, что у мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанного не указывается, его комментарии также отсутствуют.
В Государственной пограничной службе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать граждан Украины, задержанных российскими силовиками на административной границе с Крымом, невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.
Прямой эфир.
Дочь бывшего политического заключенного Эдема Бекірова стала советником украинского омбудсмена. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, Элеонора Бекірова будет заниматься вопросом соблюдения прав коренного народа Крыма.
Элеонора Бекірова подтвердила данную информацию, отметив, что в команде украинского омбудсмена будет бороться за, чтобы все те, кто еще остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой. Это была цитата. По данным украинского омбудсмена, в заключении в российской, в соседней России и аннексированном Крыму остается 113 граждан Украины, из них 89 крымские татары.
Новости.
Чиновники Крыма ищут место под большое хранилище для экспонатов музея Ханского дворца. Этот вопрос российский глава Крыма Сергей Аксенов обсудил накануне с руководителем Российского федерального агентства по делам национальности Игорем Бариновым. По словам Аксенова, цитирую, существует необходимость выделения специального места под большое хранилище для музея-заповедника. На данный момент, по его словам, реставрационные работы находятся на последнем этапе и завершатся в 2022 году, сказано в сообщении на сайте российского правительства Крыма. По мнению Сергея Аксенова, необходимо расширить выставочные экспозиции и представить на всеобщее обозрение экспонаты, ранее находившиеся в хранилище.
Украина неоднократно критиковала так называемую реставрацию, которую проводят российские власти в Ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. Стоит также отметить, что Ханский дворец Бахчисарай – это известный музей, связанный с историей крымских татар, место летней резиденции крымских ханов-гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворцы, гаремный корпус, а также ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прямой эфир.
Михаил Развожаев рассказал, когда в Севастополе включат отопление. Подконтрольной России исполняющий обязанности губернатора города поручил правительству Севастополя рассмотреть вопрос о начале отопительного сезона. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. Развожаев уточнил, что среднесуточная температура воздуха пока что выше нормы, и это не дает возможности начать отапливать дома. Потому, по словам российского губернатора Севастополя, нужно принять постановление на заседании правительства, чтобы в понедельник тепло начало поступать в дома севастопольцев.
Также сегодня стало известно, что на северной стороне в Севастополе ведутся работы по замене аварийных участков сетей теплоснабжения. В частности, Севтеплоэнерго выполняет работы на площади Захарова. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя. Как уточняет в департаменте городского хозяйства, после завершения строительно-монтажных работ благоустройство участка будет восстановлено.
Напомним, что с 15 октября этого года планировали начать подачу тепла в школы, детские сады и учреждения здравоохранения в Симферополе. Администрации Джанкоя, Судака и Бахчисарайского района также уже приняли решение о старте отопительного сезона.
Новости.
И еще одна новость из Севастополя. Жители этого города требуют построить поликлинику вместо яхт-клуба. В Севастополе провели общественные слушания планировки территории западного берега Стрелецкой бухты. Власти города вынуждены изменили проект после протестов жителей. Участники слушаний потребовали построить на побережье поликлинику и парк вместо яхт-клуба и апартаментов. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. На слушаниях обсуждался проект планировки и межевания только части территории западного берега Стрелецкой бухты.
Исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко сообщил, что вдоль бухты планируют создать общественное пространство. Чиновники представили план обустройства улицы Щитовой, Рыбацкого причала и улицы Адмирала Фадеева. В проектируемую зону попал также участок дикого пляжа «Красные камни».
Согласно проекту, предлагается провести вдоль побережья набережную, разбить скверы, построить детский сад. На берегу вместо высотных домов запланировали малоэтажную застройку. Представители фирмы-застройщика выступили против предложения плана межевания. Они заявили, что готовы за свой счет обустроить западный берег, если им разрешат построить яхт-клуб, многоэтажные апартаменты и парковку. Застройщиков поддержали некоторые активисты и тренер по яхтенному спорту.
Участники слушаний возмутились строительством стоянки для яхты и зданий на берегу бухты. Саму бухту предложили почистить и вместо многоэтажных домов построить поликлинику. От строительства малоэтажных домов предложили вообще отказаться. Севастопольские власти организовали слушание по настоянию активистов. Ранее состоялось несколько судебных процессов, которые закончились не в пользу застройщика.
А подробнее о состоянии крымской медицины мы поговорим во второй части нашей программы.
Да, это начинается в 19:45, а вот у нас уже все новости к этому часу, и буквально в ближайшие полчаса мы будем будем обсуждать цифру по налоговым долгам крымчан. Эту цифру обнародовали в Российской налоговой службе, в Управлении по Крыму. По данным этого российского ведомства, за 5 лет крымчане накопили 4 миллиарда рублей налоговых долгов. В Российском налоговом ведомстве констатируют, что налоговая дисциплина, как сказали в налоговой службе, у крымчан упала. Почему растут долги крымчан по уплате налогов? Как планируют российские налоговики на эту дисциплину налоговую влиять? И какие налоги, в принципе, должны платить крымчане в российский бюджет? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там прямо под трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Если будут вопросы к нашим экспертам, будем их озвучивать вот прямо в прямом эфире. Или же вы можете нам позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Об этом размере налоговой задолженности, о которой я уже упомянула, рассказала в комментарии телеканалу «Крым-24» Ольга Петрашова, начальник отдела управления Российской налоговой службы по Крыму. Давайте ее послушаем.
Итоги роста задолженности, к сожалению, у нас не очень благополучны в сравнении с остальными регионами. Сумма задолженности, сумма, наверное, устрашит, порядка 3-4 миллиардов в целом складывать. Но это нарощенная задолженность за 5 лет. В целом за год мы перерастаем практически на миллиард задолженности.
То есть будем обсуждать сегодня вот эту цифру, 4 миллиарда российских рублей задолженности в российский бюджет по уплате налогов по Крыму. Для своего репортажа журналистка «Крым-24», вот репортажа, в котором и прозвучала эта цифра, проехалась вместе с налоговым инспектором по должникам. В их числе было и, не названное в этом репортаже, но все же не названное симферопольское предприятие. И вот как объяснил невыплату налогов его директор Олег Мацкиевский.
Поставщиками очень тяжело рассчитываться. То есть бывают подрядчики нарушают сроки, работаем с отсрочкой платежа. Поэтому с нами вовремя не рассчитываются. Поэтому попадаем. На сегодняшний момент предприятие стоит. Мы пытаемся его реанимировать.
Также на днях дал пресс-конференцию руководитель Крымского управления Российской налоговой службы Роман Ноздрачев. Он подтвердил цифру, которую привела Ольга Петрашова по задолженности в крымский бюджет. И он рассказал также об ослаблении платежной дисциплины крымчан. Вот что он сказал.
Одной из причин является нехватка оборотных средств, другой из причин является нежелание налогоплательщиков своевременно исполнять свои обязанности и перечислять деньги в бюджет как можно более поздний срок.
По словам Романа Ноздрачева, налоговая служба ищет пути дисциплинирования налогоплательщиков. В частности, планирует работать с работодателями. Роман Ноздрачев привел примеры предприятий и учреждений, где работают должники.
РНКБ, КЖД, город, почта Крыма, Вернадского. В этом году мы будем выходить на руководство крупных организаций с просьбой совместно провести работу, чтобы их работники своевременно уплачивали долги в бюджет. С органами государственной власти, со всеми государственными предприятиями такая работа проводилась на протяжении предыдущих лет, она дает положительные результаты. Для того, чтобы говорить о новых подходах, первый шаг, который мы сделаем, мы проведем градацию тех людей или тех юридических лиц, которые не своевременно уплачивают налоги. Если это граждане, это сначала методом убеждения, сначала воздействие через средства массовой информации, и уже потом идут карательные меры, судебные приказы и арест имущества службой судебных приставов. Что касается юридических лиц, это ускоренная блокировка счетов, ускоренный арест имущества.
Руководитель Крымского управления Российской налоговой службы Роман Ноздрачев рассказал также, как для дисциплинирования налогоплательщиков планируют привлекать местные средства массовой информации.
Обращаясь к средствам массовой информации, мы будем публиковать списки должников с фамилиями, с суммами задолженности. Это будет первый шаг. А второй шаг, мы будем печатать еще и фотографии должников, у кого есть официальные сайты, ссылки. То есть все те люди, которые самостоятельно выкладывают свои фотографии в сеть, к фамилиям мы будем прикреплять фотографии, чтобы жители Республики Крым знали тех людей, которые наплевали общественные интересы, на общественные интересы и не платят деньги в бюджет.
Это был комментарий руководителя Крымского управления Российской налоговой службы Романа Ноздрачева. Я напомню, что по данным Российской налоговой, в прошлом году крымчане заплатили около 100 миллиардов российских рублей налогов. В то же время в управлении Российской федеральной службы судебных приставов в августе сообщили, что за 7 месяцев этого года лишили права на выезд из России почти 25 тысяч должников из аннексированного Крыма. Речь идет не только о тех, кто не платит налоги, стоит отметить, наверное, ну и, например, тех, кто не платит алименты, но все же налоговая задолженность может стать причиной запрета на выезд за границу. У меня вопрос к нашим слушателям из Крыма. Вижу много их уже под YouTube-трансляцией, но знаю, что вы нас и слушаете, и смотрите через Facebook тоже. Платите ли вы налоги в российский бюджет? Почему, по вашему мнению, кто-то может этого не делать? И как можно на таких людей повлиять? Вот вы услышали, как в Российской налоговой планирует дисциплинировать крымчан. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии под YouTube или Facebook трансляции. К нам по телефону присоединяется экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена.
По вашей версии или по вашему мнению, почему крымчане могут не платить налоги, и является ли вот эта цифра в 4 миллиарда накопленной задолженности большой цифрой для Крыма?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что каждый нормальный человек, он хочет чувствовать себя уверенно и не иметь никаких долгов ни перед государством, ни перед какими-то другими людьми. Соответственно, если у людей возникают подобные проблемы, если тем более число тех людей, которые не платят налоги или не в полном объеме их платят, то, соответственно, есть какие-то объективные причины. Это не только, скажем там, нежелание, о котором говорит глава надзорного ведомства, а прежде всего, я думаю, та экономическая ситуация, которая в Крыму сейчас сложилась и которая, к сожалению, не улучшается, а только ухудшается год от года. Мы знаем, что и в целом по России, и в Крыму реальные доходы населения падают, а как раз тарифы, налоги и прочие сборы, они только растут. Ну и, соответственно, мы знаем, что и в будущем году будет дополнительный подарок, в кавычках, для крымчан, связанный с тем, что нам придется платить еще налог на имущество. И я думаю, что число неплательщиков опять же вырастет, потому что это уже очень существенные суммы, потому что вот эти налоги имущественные, они очень существенные. Тем более будут они взиматься по кадастровой стоимости.
Насколько понятна для крымчан российская налоговая система? Вот большая ли разница в том, что должны платить, если сравнивать с тем, что платили до 2014 года?
Вы понимаете, она действительно весьма запутана, налоговая система Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, в прежние годы, я хотел бы сказать, что наша налоговая система Украины работала гораздо более эффективно. В каком смысле? В том смысле, что граждане получали соответствующие уведомления своевременно, до момента наступления обязанности уплатить. Скажем, там, по налогу на землю, по имущественным налогам, скажем там, на транспорт и так далее. Сейчас это все переложено в основном на плечи граждан. Вы должны проявить сознательность, вы должны сами изучить вопрос, посчитать, сколько у вас там, скажем, объем двигателя или мощность двигателя, исходя из этих вот показателей, уплатить налоги. Многие люди просто забывают об этом. Но, думаю, все же большинство людей как раз не платят налоги по причине их финансовой, вот скажем там, неустойчивой финансовой ситуации.
Александр, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Я просто предлагаю нам послушать вот еще один комментарий из пресс-конференции руководителя Крымского управления Российской налоговой службы Романа Ноздрачева. Он рассказал о структуре налогов в Крыму. Давайте послушаем.
Основным доходным источником продолжает оставаться НДФЛ, дальше идет налог на прибыль, спецрежимы, акцизы и налоги на имущество. Удельный вес НДФЛ напрямую зависит от структуры экономики того или иного субъекта Российской Федерации. Чем больше сконцентрировано бюджетных организаций, военных частей, всех тех, у которых, ну, единственный налог, скажем так, НДФЛ, в Республике Крым, например, это удельный вес примерно 40-45% в республиканском бюджете. Например, в Севастополе он превышает цифру 60%. Если взять субъекты, где осуществляется добыча нефти и газа, понятно, что там львиную долю занимает НДПИ, НДС, и там удельный вес НДФЛ будет невелик. Поэтому структура экономики определяет удельный вес НДФЛ. Что же касается сельского хозяйства, то сельское хозяйство является самой льготируемой отраслью народного хозяйства. И цифры поступления от сельского хозяйства, они колеблятся в районе от 1 до 3%, не более того.
Для тех, кто, возможно, не в курсе, НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. Вот как отметили в Российской налоговой службе, если смотреть на структуру уплаты налогов по Крыму, то НДФЛ составляет, ну, это самый большой процент от всех налогов, уплаченных в Крыму. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. Александр, у меня к вам такой вопрос. А кто в Крыму, ну, вот это вот, если брать эту цифру, 4 миллиарда российских рублей, кто не платит налоги? Это физические лица или юридические лица?
Вы знаете, это очень печальная цифра в действительности. Почему? Потому что она только подтверждает, что наша экономика, к сожалению, находится в весьма плачевном состоянии. То есть основным источником налогов, поступления в бюджет республики является население, которое без того, собственно говоря, испытывает, ну, серьезные проблемы. В нормальных государствах, где экономика развита, где экономика действительно конкурентна, большую часть поступления бюджетов составляет прежде всего налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, и только лишь уже третьим или последующими налогами являются налоги именно на физических лиц. Если мы вспомним о том, что в целом экономика Российской Федерации более чем на 70% государственная, то можно поздравить в целом российское общество с тем, что в России существует государственный капитализм. И практически, ну, нормальных условий для конкуренции, развития бизнеса нет. Поэтому вот налоги платят кто? Налоги платят чиновники, налоги которых у нас там миллионы. У нас налоги платят учителя и прочее, прочее, прочее. Если же мы начнем говорить, опять возвращаться к вопросу бизнеса, то налог на прибыль в Крыму составляет там в пределах 5 миллиардов, то есть это буквально там, ну, чуть более, там, даже менее 10%, по-моему, вот поступления в бюджет. То есть это весьма печальная цифра.
Вот в налоговой российской озвучили способы, как они будут пытаться как-то влиять на крымчан для того, чтобы эти 4 миллиарда все-таки уплатили. Озвучивали вот в частности такую инициативу, чтобы размещать там фамилии и фотографии даже не плательщиков налогов где-то в средствах массовой информации. Как вы считаете, удастся ли российским властям повлиять на крымчан? Потому что вот, например, у нас один из комментаторов под Ютубом, под Ютуб-трансляцией пишет, что в России с налогами строго, не уплатил, напомним, не уплатил сразу, уплатишь с пенями.
Я слышал этот комментарий, но, к сожалению, я хочу сказать, что это, во-первых, незаконно, а во-вторых, это аморально. Я полагаю, что печатать...
Вы имеете в виду вот эту публикацию, да, должников?
Публикацию, фотографии и указание фамилии этих людей. Я подчеркиваю, это незаконно. И более того, это аморально. Я бы предлагал печатать фотографии тех людей, которые довели народ до нищеты, что они не в состоянии платить эти налоги. Это было бы, мне кажется, гораздо более эффективным, но, увы, в условиях современной России это вряд ли возможно. Тут вот недавно тоже господин Пудрин, это глава Счетной палаты России, тоже озадачился вопросом, что вот россияне плохо платят налоги. И он вообще предложил изымать людей жилье, даже если это последнее жилье. Но тут же совершенно правильно люди сказали, что почему бы не изымать дворцы у тех людей, которые довели народ до нищеты. К сожалению, за все вот хотелки, за все просчеты власти всегда платит народ. И этот народ, к большому сожалению, продолжает наступать на те же грабли и избирать тех же самых руководителей.
Понятно ваше мнение. Спасибо большое. Это был экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что по данным Российской налоговой службы за 5 лет задолженность крымчан по уплате налогов достигла 4 миллиарда рублей. А я предлагаю послушать, потому что немного об этом Александр Басов уже сказал, о том, какой новый налог начнут платить в российский бюджет крымчане с 2021 года. Это комментарий руководителя Крымского управления Российской налоговой службы Романа Ноздрачева.
Со следующего года планируется введение налога на имущество физических лиц. Сейчас мы ждем принятия и утверждения введения кадастровой оценки на объекты капитального строительства. Первый срок уплаты налога на имущество – это будет 2021 год. Следующий год будет подготовительная работа для исчисления данного налога. Вкратце скажу, что предусмотрено объект кадастровая стоимость минус вычеты. Это квартира, жилой дом, в зависимости от того, квадратные метры к ним привязываются. И коэффициенты, которые будут вводиться постоянно. То есть первый год это коэффициент 0,2 от кадастровой стоимости, потом 0,4, потом 0,6. Но, как вы видите, средняя сумма налога на трехкомнатную квартиру 60 квадратных метров составляет 467 тысяч рублей.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и трансляция наших эфиров доступна, в частности, на Facebook страница «Крым Реалии», на YouTube-канале «Крым Реалии», или же вы можете позвонить нам и вы можете там оставлять свои комментарии и вопросы, или же можете позвонить нам в прямой эфир по телефонам, которые, я надеюсь, вы сейчас увидите на своих экранах. К нам по телефону присоединяется Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по Крыму в российской налоговой назвали такую сумму задолженности, накопленной 4 миллиарда рублей за 5 лет. Является ли эта сумма большой задолженностью, если сравнивать с российскими регионами? И вот по вашему мнению, что может влиять, или даже давайте так зададим вопрос, какие причины чаще всего становятся причинами неуплаты налогов в России?
Ну, действительно, да, это одна из ключевых проблем, потому что неуплаченные налоги, это недофинансированные, это вопросы недофинансирования отдельных отраслей и социальной сферы в частности. И, конечно, вот недавно, буквально на днях, Счетная палата озвучила, что долги перед российским бюджетом по налогам и сборам, ну и таможенным платежам превышают 3,5 триллиона рублей. Поэтому, конечно, это много. Вот. И да, определенная доля вот этих налоговых долгов, налоговой задолженности приходится, ну, на определенные регионы. Конечно, даже с экономической точки зрения благополучные регионы и то имеют налоговые долги, да, но в большей степени вот эти долги, они характерны для дотационных регионов. Вот. Ну, основные причины, конечно, это неплатежеспособность граждан, неуплата текущих платежей, доначисление сумм по результатам камеральных проверок. Но, кроме того, если есть долг, с каждым годом он будет расти. Почему? Потому что на эти долги начисляются пени на ранее накопленную задолженность. И вот я бы здесь все-таки разделил бы этот вопрос неплатежи налоговой на две части. Да? То есть это предприятия, индивидуальные предприниматели и граждане. Но вот что касается предприятий, то налоговая нагрузка одна из самых высоких. И действительно, Крым, Севастополь, когда переходили из украинской юрисдикции в российскую, они столкнулись с тем, что налоговая нагрузка по российскому налоговому законодательству выше. И, естественно, нужен какой-то период адаптации. Понимаем, что в соответствии с законом этот период им дан. Я приведу такой пример, допустим, тот же УСН, да, упрощенная система налогообложения. В 2015-2016 годах это были 3,7%, в то время как граждане России платят, в Российской Федерации, во всех регионах платят 6,15%. Ну, это УСН с дохода 6%, доходы минус расходы 15%. С 2017 года в Крыму платят 4,10%, да. Вот. Только с 2021 года должны перейти на полную плату налогов. Кроме того, льготная ставка действует по патенту 4% против 6% в России и единый сельскохозяйственный налог 4% против 6%. Но оказалось, что это все равно этих мер недостаточно. Вот. Что касается предприятий, смотрите, на самом деле у регионов, которые получают дотации, да, а Крым относится именно к региону, который получает дотации, нет, это в целом касается всех регионов, нет стимулов для повышения налогооблагаемой базы. Это с одной стороны. С другой стороны, Минфин предъявляет намного более жесткие требования вот, к налоговой политике высокодотационных регионов. И с 2017 года регионы, получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, должны заключать с Минфином соглашения, на основании которых должны отменить или пересмотреть неэффективные налоговые льготы. То есть регионы, не выполнившие условия, дают меньше дотации, а если отменяете льготы, то это ведет к повышению налоговой нагрузки. А повышение налоговой нагрузки, это ведет к, ну, к рискам неплатежей. То есть федеральный центр подталкивает регионы отказываться от налоговых льгот. А доказать эффективность достаточно сложно, поэтому многие регионы предпочитают от этих льгот отказываться. Ну, речь идет, в частности, о налоге на прибыль, да, и такие льготы, так, ускоренная амортизация, амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет. То есть дотационным регионам эти льготы они не могут ими воспользоваться. Поэтому льготы по этим налогам могут позволить себе только регионы Донры. Это одна из причин. Другая причина, конечно, это, знаете, несмотря на то, что в 2018 году мы видим прям, ну, знаете, такую вот хорошую статистику, да, налоговые поступления в целом в бюджет Российской Федерации, в консолидированный бюджет, увеличились на треть, да, это 32 с чем-то процента. Но при этом динамика зарегистрированных предприятий, она отрицательная. Можно сказать, что в среднем в России на одно открытое предприятие приходится два закрытых предприятия. А что такое закрытые предприятия? Банкроты, да? То есть они к этому моменту накапливают долги и уже не так охотно расплачиваются по своим налоговым обязательствам. И эти суммы не могут быть списаны. У должников банкротов, как правило, нет имущества, поэтому взять счет долга нечего. Вот. И то, что вот мы видим на протяжении нескольких лет, отрицательную динамику, я имею в виду по вновь зарегистрированным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, это, конечно, только способствует увеличению вот именно налоговой задолженности.
Алисин, вот. если позволите, да. Вот вы назвали эту сумму в несколько триллионов рублей, да, накопленной задолженности по России. Как россиян заставляют платить и насколько эффективны такие подходы, потому что вот крымчанам обещают, что их будут дисциплинировать?
Ну да, эта проблема есть. Отмечается, что вот именно большие суммы задолженности, они, как правило, не только в высокодотационных регионах, но и в тех регионах, где отмечается высокий уровень неформальной и теневой занятости. В силу определенных, да, особенностей уровень теневой экономики в Крыму был высокий. Да? Но теперь, смотрите, почему еще появляются вот эти долги. Дело в том, что ФНС России использует одни из самых передовых в мире систему контроля и администрирования налогов. То есть качество налогоадминистрирования существенно за эти годы выросло. И, естественно, те предприниматели, которые не платили раньше и находились в тени, то есть теперь вот эти возможности сокращаются, поэтому по результатам проверок доначисляются определенные суммы. То есть, если мы говорим о повышении налоговых поступлений в бюджет на треть, то 20% этих, то есть прироста, было обеспечено за счет повышения качества налогоадминистрирования. Это и различные автоматизированные программы, это и контроль, это и обмен информацией, вот, и улучшение координации между различными органами государственной власти. Это определенные действия, направленные на давление, можно сказать, на бизнес через закрытие счетов, блокировку счетов и так далее. Это контроль, это искусственный интеллект, система автоматизированного мониторинга за деятельностью хозяйствующих субъектов и так далее. И думаю, что проблема будет решаться на уровне регионов, в том числе и начиная, может быть, со следующего года, может быть, с 2022 года, за счет введения режима самозанятых. То есть контроль, то есть у налоговой появится больше оснований для контроля. Вот. То есть если сейчас это сложно, да, осуществить в отношении рядовых граждан, которые находятся в тени, да, почему? Потому что методы налогоадминистрирования наиболее эффективны в отношении косвенных налогов и действующих плательщиков, да, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее. А по оценкам, ну так, усредненным, конечно, да, оценкам, на сегодня порядка 18-20 миллионов граждан находится в тени. Вот. И в дотационных регионах отмечается самый высокий уровень неформальной теневой занятости. Конечно, это не только Крым. Крым худшие показатели и по налоговой задолженности имеют такие регионы, как Северная Осетия, Смоленская область, в Астраханской высокие
Если позволите, у меня долги. К вам вот один, да. Один еще такой последний вопрос. Не так много у нас времени, но я уверена, что этот вопрос крымчан интересует. Обещают крымчанам новый российский налог ввести в следующем году, налог на имущество физических лиц. Если я правильно понимаю, в России этот налог, он, ну, местный, да, какие-то местные муниципалитеты определяют там ставки, как его нужно платить. Что это за налог и много ли регионов в России его платят?
А, действительно, да, налог на имущество физических лиц, он всегда уплачивался. Другое дело, что с 2015 года этот налог начали платить по кадастровой стоимости имущества. И переход был постепенным. С 2015 года 23 региона перешли на систему уплаты налога по кадастровой стоимости. Ну, это такие, как Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Сахалинская, Новосибирская и другие области. Да? Дается переходный период. Это, конечно, существенно повысит налоговую нагрузку. Почему? Потому что одно дело, когда вы налог считаете с инвентаризационной стоимости, другое дело с кадастровой стоимостью. Она близка к рыночной. Но на переходный этап, на переходный период предоставляется возможность уплаты налога в меньшем размере. То есть сначала вы платите 20%, так как коэффициент 0,2, 40-60. Дальше уже рост налоговой нагрузки и налоговой ставки не должен превышать 10% от кадастровой стоимости. Причем раз в 3 года эту кадастровую стоимость будут пересматривать. Да, мы можем говорить о том, что ставки, суммы налога существенно возрастут, но этот рост будет постепенным. Наибольший рост будет достигнут в течение к третьему году эксперимента. Ну, это уже не эксперимент, а перехода на
оценку этого налога.
Стоимости, да. То есть незначительное увеличение будет в следующем году, но дело в том, что с каждым годом налоговая нагрузка будет расти, можно сказать, на 20%. Вот. Это, кстати, в следующем году, это год, когда сама система действует с 2015 года, но вот следующий год, это год, когда окончательно все субъекты Российской Федерации должны перейти на уплату налога на имущество по кадастровой стоимости. И у регионов нет возможности устанавливать иные режимы. Вот.
Поняла. Я вам очень благодарна, что вы к нам присоединились. Мы должны двигаться дальше. Это была Лисина Лисенова, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы Украины. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о том, что по данным Российской налоговой службы за 5 лет задолженность крымчан по уплате налогов достигла 4 миллиардов российских рублей. А в Российской налоговой службе, в управлении по аннексированному Крыму констатируют, что у крымчан, констатируют ослабление налоговой дисциплины крымчан, так выразились российские налоговики, и заявляют, что работают над тем, чтобы эту дисциплину повысить. К нам по телефону присоединяется Александр Шумский, адвокат украинской юридической компании «Касьяненко и партнеры». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Учитывая статус полуострова, такой вопрос, я не знаю, даже он корректный, некорректный, но тем не менее, учитывая статус полуострова, могут ли крымчане вообще не платить российские налоги?
З приводу російських податків я вам зараз сказати не можу. Можу сказати з приводу податків на українських, які повинні сплачуватись відповідно до українського законодавства, якщо цікаво.
Ну, якщо це касається кримчан, то, звісно.
Так, в Україні 12 серпня 2014 року був прийнятий закон про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. Цим законом впроваджувалась вільна економічна зона Крим у межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Що це означає, що цим законом особам, які зареєстровані та проживають та проживали на території Республіки Крим, станом на дату прийняття закону та на початок тимчасової окупації, то ці особи звільняються від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій та сплати податків на майно, на нерухомість, на землю. Крім того, такі особи також звільняються від сплати загальнодержавних податків. Це податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість тощо. Однак є нюанс, що якщо особа має нерухомість в Криму, але проживає на території України, то вона такі податки має сплачувати.
Вот по поводу недвижимости в Крыму есть очень много вопросов, которые озвучивают российские власти аннексированного Крыма в отношении тех граждан, тех крымчан, которые не перерегистрировали имущество в российском правовом поле и не платят налог на землю. Что этим людям угрожает? Если правильно я понимаю, позиция людей просто такая, что я не буду платить налог России, потому что Крым – это временно оккупированная территория. А тем временем российские власти Крыма, они постоянно угрожают, что будут рассматривать меры, как воздействовать на таких людей, вплоть, если я не ошибаюсь, вплоть до, возможно, там, конфискации или ареста этого участка.
Знову ж таки, з приводу російського законодавства я сказати точно не зможу, з приводу України нічого не загрожує. От з приводу Росії там були деякі випадки, що людей, які не перереєстровували майно або змушували від нього відмовлятися, і тому і його відчужувати, і платити з цього податок. Тобто такі відомості до нас доходили, але наскільки це правдиві або неправдиві, тут, на жаль, що загрожує з приводу сторони Росії, я сказати не можу.
Да, поняла, спасибо большое. Это был адвокат украинской юридической компании «Касьяненко и партнеры» Александр Шумский. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали информацию, озвученную направлением Российской налоговой службы по Крыму о том, что за 5 лет задолженность крымчан по уплате налогов составила 4 миллиарда рублей. Речь идет о том, что именно такую сумму крымчане должны российскому бюджету. И сейчас в Российской налоговой службе рассказывают о том, что рассматривают вот разные способы, как можно повлиять на крымчан для того, чтобы они эту задолженность оплатили. Рассказывали о том, что вот представитель управления говорил о том, что рассматривает возможность, в частности, сотрудничать с местными средствами массовой информации, обнародовать списки таких должников, обнародовать даже их фотографии, потому что считают, что другие крымчане, которые платят налоги, могут на таких людей повлиять. Кроме того, как рассказали в Российской налоговой службе, планируют работать с работодателями, назвали даже крупнейших работодателей, у которых есть такие должники. Говорят, что такой опыт, который ранее был с органами местных подконтрольных России властей, был эффективен. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо всем, кто был с нами в рамках этой темы. Мы не прощаемся, продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И вернулась в студию Лариса Волошина. Это значит, что
значит,
в эфире
что у нас...
рубрика «Новости завтрашнего дня».
Да, вот мы поговорим как раз о будущем, о крымском будущем.
Так.
Первая новость, которую я вам принесла, это новость о том, что Владимир Константинов попал в топ цитируемых чиновников глав законодательных органов соседней России. Вот такая вот неожиданная награда.
Это новый медиарейтинг?
Что-то, ну, почти звезда. Глава подконтрольного России Крымского парламента занял второе место в рейтинге самых цитируемых глав законодательных органов России за сентябрь текущего года. Об этом сообщают «Вести Крыма» со ссылкой на сайт информационно-аналитической системы «Медиалогия».
Да, тут стоит отметить, что речь идет о цитировании Владимира Константинова в медиа. Индекс цитирования, согласно системе «Медиалогия», составил чуть более 18 тысяч сообщений. То есть речь идет не о каких-то конкретно реализованных проектах, а о том, что тот или иной чиновник или вот в данной ситуации глава законодательного органа что-то сказал, и это заявление разлетелось в СМИ. Мы знаем, что подконтрольная Россия глава Крыма Сергей Аксенов постоянно фигурирует в таких рейтингах, как человек, который много чего говорит. Возглавил вот этот вот рейтинг, о котором Лариса сказала, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. У него результат 24, почти 24,5 тысячи сообщений. В первую пятерку также вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин, глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров и председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Ну, еще одна новость, которая у нас есть на сегодня. Я надеюсь, что этот чиновник тоже войдет в топы звезд на цитирование. Это Наталья Поклонская. Она
депутат Госдумы,
да, депутат
России
Госдумы
от аннексированного
Крыма. Она высказала в одном из интервью РИА Новости. Она сказала, что надеется на то, что власти Украины вмешаются в ситуацию с Евровидением. Я, ну, для того, чтобы рассказать подробности, Наталья Поклонская выразила свою надежду, что власти Украины вмешаются в ситуацию с запретом на участие в национальном отборе на Евровидение 2020 артистов, которые гастролируют в России, то есть украинских артистов. Об этом она рассказала РИА Новости. Ну и дальше она сказала о том, что любит слушать музыку, очень любит украинские песни исполнителей.
Давайте мы напомним, что накануне украинский общественный вещатель Суспільне обнародовали обновленные правила участие в Евровидении. Эти новые правила, они были вызваны прошлогодним скандалом, когда оказалось, что победительница отборного тура, исполнительница Марув, гастролирует в России. Так вот, согласно нынешнему решению, артисты, которые гастролировали в России с 2014 года, не смогут принять участие в отборе на Евровидении в следующем году.
Что очень печалит Наталью Поклонскую. И вот есть еще одна новость о Наталье Поклонской. Она явно идет на на рекорд. В плане цитирования Наталья Поклонская указала Ксении Собчак на отсутствие у нее должного воспитания. Ситуация произошла тогда, когда журналистка и политик, а также общественный деятель Ксения Собчак в своем личном блоге «Кровавая барыня» раскритиковала внешний вид представителей российской власти. Под критику также попала и Наталья Поклонская. Месяц назад Наталья Поклонская перешла работать под начало небезызвестного Леонида Слуцкого, написала Ксения Собчак. И теперь, видимо, вынуждена носить юбки подлиннее. Ну вот и на вот эту такую вот критику госпожа Собчак Поклонская ответила сразу и сказала, что я дальше цитирую: «Лично я уважительно отношусь к стилю одежды Ксении, считаю ее привлекательной женщиной, и мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо извительного высказывания в отношении женщины или мужчины», заявила депутат у себя в телеграм-канале. Меня в этой новости удивил тот момент, что Наталья Поклонская является рекордсменом относительно критических замечаний относительно многих украинских чиновников. Либо они не женщины и мужчины, до критики которых госпожа Поклонская никогда не опускается, либо я что-то не так поняла.
Когда мы сегодня в редакции обсуждали эту новость, что Поклонская отреагировала на замечание со стороны Ксении Собчак, я на самом деле подумала, что речь идет о том, что Ксения Собчак записала с Натальей Поклонской интервью. Я напомню, что Ксения Собчак, она сейчас ютуб-блогер и пишет интервью, и просто в последнее время она очень заинтересовалась украинцами, там, разными украинскими деятелями. У нее было интервью со Светланой Лободой, с Анатолием Шарием, и я подумала, что она с Натальей Поклонской записала интервью. Мне кажется, это было бы очень интересно
это
посмотреть
было бы
такое
очень
интервью.
Интересно. А еще одна новость с Крыма о том, что дикий кабан терроризирует жителей Гурзуфа. Дикий кабан в Гурзуфе напал на мужчину из-за колбасы.
Да, уже даже фотографии есть в социальных сетях. Оказалось, я не в курсе. Мне сегодня это прислали, и я не поверила. Вчера социальные сети взбудоражил дикий кабан, бегающий по улицам Гурзуфа. По сообщениям очевидцев, он напал на проходящего мимо мужчину, после чего пошел в море. Пошел в море — это неплохое решение. Сотрудники российской МЧС занимались поимкой кабана, чтобы вернуть его в привычную среду обитания. Жители окрестностей отмечают, что подобные случаи встреч с дикими животными участились. И тут же важный момент, который мы в названии этой новости указали, что напал он на мужчину из-за того, что у него была колбаса, и он украл, я так понимаю, или попытался эту колбасу украсть,
купаться.
А потом пошел купаться. Да, у него был полдник.
Вот еще одна новость, тоже такого криминального характера. Российское МВД по Крыму призывает людей к бдительности. Новость на самом деле серьезная, потому что речь идет о том, что очень большое количество граждан попадается на удочку мошенников. И российское МВД Крыма предупреждает, описывает дает некий список о том, как могут выглядеть мошенники, что стоит быть бдительными, если вам звонят сообщениями, что ваш родственник попал в полицию, аварию, или еще по какому-то поводу необходимо срочно внести за него залог, штраф или взятку. На это не стоит реагировать. Если вам по телефону поступают звонки и сообщения с неизвестных номеров с просьбой перевести деньги на счет, чтобы получить некий выигрыш в лотерею, то есть это тоже мошенники. Дальше, если к вам обращаются с сообщением о реализации биологически активных добавок, медицинского оборудования, чего-то такого, лучше в этом не участвовать. Ну, а также правоохранители советуют не впускать в дом незнакомых людей, под каким бы предлогом они туда не приходили, и проверять у них документы.
Не так много времени у нас осталось перед тем, как нужно будет перейти к теме состояния крымской медицины, но все же мы говорили немного о ютуб-блогерах. Крымские налоговики, и о налогах мы сегодня говорили, выявили серого фермера по видео в ютуб. Подконтрольная России налоговая служба в Крыму выявила незарегистрировавшего деятельность предпринимателя, который выращивал саженцы фундука и продавал при помощи роликов на ютуб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба российского ведомства. В сообщении говорится, что один из жителей села Танковое выращивает саженцы фундука на 10 собственных земельных участках с целью последующего сбыта. Занимаясь рекламой своей продукции, он представлялся руководителем организации, для повышения продаж использовал зарегистрированный YouTube-канал. Однако сотрудники налогового ведомства установили полное отсутствие оформленных разрешительных документов на ведение бизнеса. И после предъявления всех доказательств нарушитель добровольно подал декларации о доходах. В налоговой добавили, что сосед садовода, который осуществлял аналогичную деятельность, также легализовал свой бизнес, общая сумма задекларированных предпринимателями доходов составила 600 тысяч рублей. Налог уплачен в бюджет в полном объеме, рассказали вот в российской налоговой службе управления по Крыму.
То есть пришли за одним, а взяли два. Очень интересно.
Будьте бдительны, когда заводите YouTube-блоги.
Да, или соседи с YouTube-блогами. Есть еще одна новость, которой я не могу не поделиться. Новости соседней России о том, что вместо ток-шоу на НТВ россиянам показали порно. Это вот какая-то жуткая история. Житель Новомичуринской Рязанской области рассказали, что кабельное ТВ вместо программы «Место встречи», которая должна была идти на канале НТВ, запустила в эфир порнографический фильм. И, как стало известно, как говорит свидетель, ему позвонила бабушка, которая
пожаловалась.
Он начал кричать, что срочно сделай что-нибудь. Он, естественно, полез проверить. Выяснил, что все это правда. Позвонил провайдеру. Молодой человек там у провайдера сказал, что порно транслировалось около часа, и жестче фильма он не видел. Это цитата. А далее, как сообщил директор компании Телемаг, он сказал, что все это происходило 15 минут, и все это произошло из-за технического сбоя.
Но у бабушки впечатление на всю жизнь. Мы продолжим.